Значит, мы в среду пытались немножко начертить этот отрезок времени от пророка Даниила, от его пророчества и до конца всех времен. Я сказал, что это крайне неправильно, когда говорят, что церковь закончит свое существование или до великой скорби, или в середине великой скорби, и, значит, уйдет на небо, а здесь Бог начнет судиться со всеми остальными. И, ну, так надо понимать, в течение какого-то времени их всех будет уничтожать вместе с их детьми, вместе с теми младенцами, которые родятся. Я не знаю, если кто-то из вас там продвинут и может на интернете посмотреть, сколько в год рождается на Земле новых людей. Если мне не изменяет память, где-то 400 миллионов, что ли, или 500 миллионов новых детей рождается, там какой-то процент умирает. Ну, посмотрите, пожалуйста, то представьте себе, сколько, какое количество душ и куда их пытаются отправить те, которые, ну, как бы такие хитромудрые, что вот мы не будем страдать, а кто-то здесь будет страдать, и кого-то тут Бог просто в утиль отправит без суда и следствия, безо всяких... ну, доказательств вины, то наш Бог не такой. Поэтому мы говорим, что до самого конца сея с вами до скончания века, и идите, проповедуйте, несите это Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, будет спасен. И, конечно же, верующие родители будут освящать своих детей, неверующие родители – не смогут освятить своих детей, и поэтому дети не могут быть святы, не могут быть освящены, поэтому, как говорит Писание, туда ничто нечистое не войдет, и преданное мерзости. Поэтому здесь уже суд Божий будет крайне справедливым, потому что Бог, конечно же, знает, что от нечистого не получится очищенного, даже если ну, дать все возможности, все права. Если ты не чист, то ты не сделаешь никак ребенка чистым. Поэтому все возможности, чтобы родители стали чистыми и чтобы они могли очистить и осветить своих детей, будут даны до самого конца, даже в тысячелетнем царстве все эти возможности Бог предоставит. Итак, мы говорили, что от времени пророчества пророка Даниила, и даже вернее не от времени пророчества, а от времени выхода, постановления о восстановлении Иерусалима и восстановлении храма, строительство храма Божьего, которое было, значит, царем Артаксерсом написано это постановление в 455 году. Издан был такой указ после 70-летнего плена Вавилонского Израилю, еврейскому народу повелевалось возвращаться в свои земли, отстраивать Иерусалим, строить Иерусалимский храм. Так вот, Даниил за какое-то время до этого срока предсказал, пророчествовал, что это постановление будет и что с этого времени нужно отсчитывать 7 седьмин и потом еще отсчитывать 62 седьмины. И первые 7 седьмин нужно отсчитывать, чтобы Иерусалим был отстроен, и чтобы был освящен храм, который построит. Это нужно, или это сделается за 49 лет, за 7 седьмин. И так и случилось. 7 седьмин прошло, храм был построен, город был отстроен, и все точно исполнилось. Следующие 62 седьмины, как предсказал пророк, значит, будет предан смерти Христос. Все так и произошло. В 33-м году уже нашей эры был предан смерти Христос. И, кстати, этого факта никто не может умолить. И ортодоксы, и евреи со многим спорят, но книга пророка Даниила – это просто для них как бельмо на глазу. Они ничего не могут сказать против этого. Они ждут Мессию и никак не могут никуда это место приписать, что куда ж ты припишешь, что он в 33-м году должен быть распят. Вот, потому что строгие цифры, строгое летоисчисление. И для чего это сделано? Это не просто знамение только для того, чтобы те древние могли быть уверены, что Бог все предузнал и все разметил, но и для нас с вами. Потому что тот же самый пророк в том же самом пророчестве сказал и о последней седьмине. Последняя седьмина, о которой он сказал, что она будет, как мы понимаем, 7 лет, и что она будет разделена на две части, на две половины, по 3,5 года. И первые 3,5 года будет Евангелие Царства, будут два пророка пророчествовать на земле, и вторые 3,5 года будет, значит, власть Антихриста. И я сегодня хочу вам показать доказательства власти Антихриста, о которой пророчествовал Даниил, потому что есть этому доказательство очень тоже веское, очень ясное, и надо это разобрать, потому что вообще, что касается последней седьмины, мы должны очень четко видеть, что Бог очень много о ней говорил издревле. Вообще последняя седьмина не была запечатана. И мы должны сегодня посмотреть и на Антихриста, и посмотреть на Евангелие Царства из Ветхого Завета, из Нового Завета, и увидеть просто все, что, какие признаки приближения этой последней седьмины, и как начнется, с чего начнется эта седьмина. И потом мы ее тоже полностью всю разложим на карте, чтобы было ясно и понятно, как это предвестница конца, это звезда конца, это седьмина, которую мы должны очень четко видеть и понимать, что она собой нам принесет. Давайте посмотрим на 8 главу книги пророка Даниила. И я прочитаю здесь. Мы уже это, кстати, читали, но еще раз я хочу вам это напомнить. Третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. Когда видел я, был в Сузах, в престольном городе в области Еламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. и поднял я глаза мои, и увидел, вот один овен стоял у реки, у него было два рога, и рога высокие, и один, но один выше другого, и высокий поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величился. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел, и по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него с сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не доставало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него. Тогда как козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломался большой рог, и на место его вышли четыре обращенных на четыре ветра небесных. И от одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, подвергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал передо мной как облик мужа. И услышал я от среды Угая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, и он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал: вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский. А козел косматый – это царь Греции. А большой рог, который между глазами его – это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли четыре, другие четыре – это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою он будет производить удивительные опустошения, и успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. и при уме его, и коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и более, и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Вот такая вот удивительная глава, которая... И потом следующая глава, мы к ней вернемся, значит, которая очень четко говорит о том, что такое Антихрист, что он из себя представляет, каким образом он придет, каким образом он будет властвовать. И давайте сейчас вот разберем эту ситуацию. Значит, я не знаю, кто из вас читал Иосифа Флавия. Это еврейский историк, который жил, практически он, ровесник Иисуса Христа. Он, по-моему, он родился где-то в 35-м, что ли, году нашей эры. И он сначала воевал против римлян, потом он был взят в плен, и он предсказал военачальнику, что он станет императором. Потом его, тот действительно стал императором, потом он его взял в Рим. И он написал несколько книг исторических, он написал «Иудейскую войну». Это, просто шедевры мировой культуры, литературы, просто невероятно, как они сохранились. И я не знаю, как верующие люди до сих пор еще не прочитали эти книги. Там, конечно же, история еврейского государства и вообще все, что связано с тем временем. Он там и Иисуса Христа вспоминает, и многие-многие другие вещи. И это же не просто, вилами по воде писано. Это доказано, что это историческая личность, что он именно жил в то время, и что все, что он описывал, это действительно история израильских войн. Так вот, он как раз описывает историю войны. Давайте сначала я расскажу, что касается этого пророчества Даниила. Когда была война Александра Македонского с медоперсами, Александр Македонский, это пишет Иосиф Флавий, Александр Македонский просил еврейского первосвященника, чтобы он выслал помощь ему воевать против медоперсов. А еврейский первосвященник отказался, потому что он сказал, что мы присягали медоперсам, поэтому мы не будем тебе помогать. Тот разозлился, сказал, что я, когда их персов побью, я приду, возвращусь в Иерусалим, я вас всех там изничтожу. И он побил персов, и эти евреи сильно боялись. Когда он возвращался, они молились, Бог дал им сон, что нужно выйти к нему, к македонскому, там, с поклонами. Они все это сделали, и царь, там смиловался над ними. И они показали ему пророчество вот это книги пророка Даниила, это опять же таки исторически доказано тоже, что это было действительно, они вышли двумя рядами, в белых одеждах, двумя колоннами, одна колонна, царь вел одну колонну, другую колонну вел первосвященник, и они несли с собой свитки, вот эти книги пророка Даниила, они показывали Александру Македонскому как раз вот эту вот восьмую главу, ну тогда она не была на главы расписана, показывали ему вот это, что, что и как будет это самое после того, как он побьет, значит, медоперсов. И здесь Даниил, смотрите, как он здесь описывает, что вот был такой овен с двумя рогами, один рог был больше другого, медяне были сильнее персов, и рог медянский как бы, ну, это объединенное было царство, был больше. И они практически империя, которая что хотела, то и делала. Они властвовали над всей территорией того времени. И что касается Греции, никто тогда за нее даже не слышал, потому что были такие разрозненные княжества, незначительные, воюющие между собой, там никто на них серьезно внимания не обращал. И тут Александр Македонский, значит, пошел на них с небольшим войском, 20 лет ему было от роду, и все знали, что он просто безумец, что он погибнет. И вот он взял, победил этих медоперсов, и Писание называет его козлом, у которого был меж глаз большой рог. Большой рог – это царь вот этот вот греческий. И когда этот рог разросся, но усилился со всех сторон, он был сломан, сломался этот рог, и вместо него вышли четыре новых рога в разные стороны. Когда Александр Македонский умер в 33 года, то вместо него царство приняли и разделили его на четыре царства, его военачальники. Каждый получил свою часть. Один на север, один на юг, другой на восток и на запад. Каждый свою сторону получил себе по царству. Значит, вот царство сирийское в сторону юга, да, Египет, получается на север, а сирийское царство получается на юг. Или наоборот. Нет, правильно, да. И египетское царство северное, и сирийское царство южное, а посередине них их святая земля, Иерусалим. И вот они постоянно воевали, северное с южным. Там дальше на них написано. И встречались они, конечно же, в в Святой Земле. И Святую Землю то один побеждает, идет на этих, то другой побеждает, а страдает больше всего Святая Земля. Поэтому там все за северного, за южного царя. Но вот в Сирийском царстве называлось это царство Селевкидов по имени первого царя ихнего. Вот это царство Селевкидов, значит, восьмой царь этого царства. Восьмой, как мы знаем из Откровения, восьмой из числа семи, да? Так и здесь, восьмой, вот, малый вот этот рог, который, как здесь написано, смотрите, И видел я, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломал у него оба рога, и не достало силы овна стоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог его спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, и когда он усилился, то сломался большой рог, и на место его вышли четыре обращенных на четыре ветра небесных. И от одного из них вышел небольшой рог. То есть вышли эти четыре рога, и потом из одного из них, то есть вот это царство южное селевкидов, вот из них восьмым царем после этого первого, вот, ну, который на четыре разделились, вышел его потомок, восьмой после него, так называемый Епифан Антиох. Об этом обо всем подробно пишет, значит, Иосиф Флавий в своих иудейских войнах. Это очень интересная, занимательная книга, и вообще все то, что Иосиф Флавий пишет, очень интересно перечитать, пересмотреть, там наши корни, там еврейская вся история. Значит, он описывает эту войну и этого Антиоха Епифана очень подробно, как это все происходило. Значит, он возненавидел евреев, ужасной силой возненавидел. И он, когда победил их, разрушил все, что мог, убил всех, кого мог. И самое главное, что он принес мерзость и запустение на святое место. Что он сделал? Во-первых, он на 3,5 года остановил жертвоприношение. Запомните, на 3,5 года. Иосиф Флавий об этом очень четко пишет. Значит, он поставил статую Баала в храме и заставлял евреев поклоняться этой статуе. Значит, он специально приносил свинью в жертву этому Ваалу, чтобы, ну, осквернять святое место. То есть вот эту вот мерзость и запустение он, ну, как бы вытворял на святом месте. И, значит, он преследовал этих всех священников, первосвященников, поэтому здесь пророк пишет, что на святое святых он поднимался, и, ну, короче говоря, он все, что мог сделать злого против народа израильского, он делал. И когда Даниил об этом пишет, он явно дает, ну, как бы, преобраз того, что из себя будет представлять Антихрист. Почему? Потому что он здесь говорит, вот смотрите, как он говорит, значит, на какое время «И услышал я одного святого говорящего и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будет попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я Даниил видел это видение, искал значение его, вот стал передо мной как бы облик мужа и сказал из среды угла я голос человеческий, пропущу немножко, и он говорит, знай, сын человеческий, это видение относится к концу времени. И смотрите, как видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрою это видение, ибо одно относится к отдаленным временам. То есть, смотрите как, Даниил не мог, даже когда все кончилось, он не мог понять этого видения, и от этого просто заболел, изнемог, и долгое время был просто, ну, как невменяемый от этого всего, потому что ничего так до конца и не понял. Вроде как понятно было, что греческий царь победит медоперское государство, и что он будет делать зло евреям. Но Даниил понимал, что там скрыто еще что-то, и он просил объяснения вот по поводу времен. И ему Бог говорил, что это относится к отдаленным временам. И у него все перепуталось. То ли это ко времени вот этой войны, то ли это к самому последнему времени относится. И ему в конце концов было сказано, что видение вот это вот об утрах и вечерах, вот это видение, смотрите, давайте посмотрим это видение еще раз. Где у нас тут? И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и когда и тогда святилище очистится. Вот это видение о утрах и вечерах, говорит, не пиши о нем, потому что это видение относится не просто к последнему времени, но это видение относится к отдаленному времени. Это самое, что ни на есть отдаленное время, и это видение для самого конца. И тут он несколько раз это подчеркивает. Смотрите, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Что такое конец времени? Вот то, что я вам говорил, что все я с вами до скончания века. Это конец времени. Скончание, до скончания века – это конец времени. Так вот, видение, вот это видение относится к вот, последней точке, вот последней седьмине, которую мы должны с вами разобрать. То есть, что я имею в виду? Когда мы, допустим, говорим за Илью пророка, мы понимаем, что это двойственное, даже тройственное явление. Сам Илья пророк жил и служил, значит, Иоанн Креститель, и тоже Иисус Христос называет Ильей пророком. И Писание говорит, что приход Ильи пророка, он тоже двойственен. Духовный приход Ильи пророка, он двойственен. Он, одно место говорит, что великий день Господен и славный. Речь идет о рождении, о появлении Иисуса Христа, да, который Иоанн Креститель должен предвозвестить этот день. Великий день Господен и славный. И великий день Господен и страшный. Это день кончины всего на земле. Это, значит, предшествует кончине, значит, времени, великая скорбь, приход Антихриста, и, значит, прежде чем придет Антихрист и придет Христос, придет Евангелие Царства, то есть придет Илья пророк, то есть Илья пророк в данном случае предвестник, как сказано в Писании, явится Михаил, князь великий, а за ним наступит время тяжкое, какого не было никогда и не будет. То есть великий день Господень и страшный день Господень. То есть мы имеем дело с преобразом Антихриста, потому что те же 3,5 года мерзости и запустения на святом месте, тот же самый 8-й царь, значит, и те же самые признаки всячески, значит, остановить Божье и поставить туда мерзость и запустение, поставить туда идола и начать приносить жертву свиньям. И эта мерзость продлилась 3,5 года. Поэтому это действительный преобраз того, что будет в конце времен. Поэтому Даниил никак не мог понять, что оно происходит. Вроде как за царей говорит Бог, а потом говорит за отдаленное время, за последнее время, и скроет это все. А вроде за царей ничего не скрывает, говорит прямо, а за утро и вечера 2300, сколько это дней? Смотрите. И сказал мне 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. За это все скрою и не говори, потому что это все относится к отдаленным временам. Мы эти утро, вечера, эти 3000, 2300 вечеров или дней, так скажем, мы будем разбирать чуть позже сравнением их с другими цифрами. Вы увидите, что они все имеют значение и все связаны с откровением. И, значит, почему я об этом говорю? Потому что Бог целенаправленно дает нам несколько подтверждений того, что это истина. Вот смотрите, какое яркое подтверждение в книге пророка Даниила, допустим, что последняя седьмина будет исполнена. Раз исполнилась, в точности исполнилась книга пророка Даниила до Христа Владыки, то будет исполнена и последняя седьмина, потому что это одно и то же пророчество. Из одного и того же пророчества идет слово через Даниила, и исполнилось, смотрите, как 69 седьмин, все точно в точности совпало, и осталось в конце времен. Почему мы верим, что последняя седьмина будет в самом конце времен? Потому что Даниил очень четко говорит о ней, что окончательная предопределенная погибель опустошителя совершится тогда. Окончательная все, и все закончится тогда вот этой последней седьминой. Давайте сейчас поговорим о признаках, которые должны определять последнюю седьмину. Писание говорит о ней, что ее будут сопровождать предродовые схватки. То есть мы знаем, что во время первой половины этой седьмины будут трубить 7 труб. Они не будут трубить по поводу язв, которые будут человечество касаться. Сначала все трубы трубят по поводу больших проблем с природой. природа, знамения на небе, землетрясения и прочие всякие отклонения от нормы увеличиваются, и страхи люди издыхают от ожидания бедствий. Так говорит Писание. И это усиливается, усиливается, усиливается предродовые схватки. После этого Писание говорит, что будет проповедано Евангелие Царствия. Значит, придет глобальное пробуждение на всю землю. Это будет началом семилетнего срока. Допустим, ну вот мы возьмем сегодняшнюю эпидемию, да? Это впервые, когда это касается всей земли. Это касается абсолютно всех людей. Вот если вы читаете в Откровении, что будет сильнейшее землетрясение, допустим, и богатые, и бедные, и вельможи, и все убегут в пещеры прятаться, да? То есть мы понимаем, что будет что-то, что затронет все свои общества, не спасут ни деньги, ни возможности, ни бункера, ничего не спасет. Вот, там, допустим, построил бункер, там спрятался, запасы там пищи, ничего не спасет. Через землю вирус пройдет и там тебя найдет. Вот, поэтому все будут одинаково в страхе, все одинаково будут в ожидании бедствий, говорит Писание, такие предродовые муки. И мы говорили с вами, что Бог будет двигаться двумя направлениями Евангелием Царствия. Он будет, знаете, грубо сказать, кнутом и пряником людей, влиять на людей. Но, как говорит об этом Писание, что одних, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, да? Так точно и Бог. На одних он будет влиять своей славой, своей красотой, явлением своей силы, своей могущества, десницы. Люди будут падать и каяться. Других он будет привлекать к себе страхом. Да, Бог привлекает страхом на первом этапе, и это, в этом нет ничего странного. И если Бог видит, что поначалу, чтобы человека заинтересовать, нужно его припугнуть, чтобы он пошел, то Бог его припугнет. Но это не значит, что он его страхом будет держать всю жизнь. А в детстве его припугнуло, потом вот человек пошел развиваться. Кто-то будет развиваться и полюбит Господа, а кто-то будет бояться, а потом скажет, я знал, что ты человек жестокий, вот я закопал твое, вот тебе твое назад. Он скажет, лукавый и ленивый. Да? То есть Бог, значит, поставит землю в такие условия, что земля будет шататься, как пьяная. И люди будут издыхать от этих бедствий, и эти семь труб будут трубить на земле, и эти два пророка будут пророчествовать, проповедовать, и будут дополнительно еще, они с одной стороны будут людей привлекать великой силой Господней, с другой стороны они будут людей мучить, те, которые не привлекаются там, будут мучиться, и через это будут привлекаться. Потому что Писание говорит, что они будут, подарки друг другу дарить, когда закончится служение Евангелия Царствия. Вот, настолько они будут замучены, бедные. Так вот, понимаете, это доказательство того, что время отчета пошла последняя седьмина. Поэтому ну, мы понимаем, что вот преобраз, вот этот Антиох Епифан, который жил в то древнее время, преобраз Антихриста, на 3,5 года он закрыл Иерусалимский храм, вернее, он его не закрыл, он его просто сделал ну, храмом Ваала и там свинью каждый день приносили в жертву и много другое там мерзости он делал там, почитайте Иосифа Флавия, увидите. Вот. То мы понимаем, что очевидно 3,5 года – это символический срок. Не обязательно 3,5 года будет Антихрист землей править. Возможно, это просто как преобраз того, как этим занимался этот Епифан. Вот. Но все равно, когда начнется Евангелие Царства, когда это пойдет по всей земле, и когда по всей земле пойдут трубы трубить, тогда мы знаем, что время уже вышло на финишную прямую. На финишную прямую. И время тогда уже крайне краткое. И конечно же, это все случится за короткое время, все подойдет к своему концу. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, если есть какие-то несогласия, значит, несколько вопросов, которые ко мне поступили. Два человека мне сказали за то, что я сказал, что люди, которые вот обезглавлены, которые получили новые тела, что они могут прийти на землю и общаться с людьми, живущими на земле. Но как-то ну, меня покритиковали немножко, что я философствую. Но я основываюсь на в данном случае не на какие-то свои откровения, а на Писание, которое говорит, что когда Христос воскрес, с ним воскресли, значит, многие воскресли с ним, ветхозаветные люди, которые достигли все-таки совершенства, да? Они достигли совершенства, но не могли воскреснуть, потому что Христос должен быть первым из воскресших из мертвых. Но когда они воскресли, Писание говорит, что они явились многим в Иерусалиме. Это говорит о том, что они хотели явиться многим, да? Но они не могли явиться. Но это же не значит, что они не были живыми там на небе. Они достигли совершенства, и они, естественно, что они были на лоне Авраамовом там, или где они были, или в раю они были. Мы сейчас не будем сейчас тут какую-то теорию разрабатывать. Где-то они были живыми, они же не были какими-то там спящими покойниками. Вот. Они были живыми, дух живой, вместе с душой живущей, да, перешли от смерти в жизнь, и когда они получили новые тела, так же, как Христос воскрес, он же не воскрес, какой-то дух его воскрес. Дух ходил в преисподние места земли, там проповедовал и все прочее. Воскресло его тело. И тела усопших, как говорит Писание, воскресли. Поэтому вот, и получив воскресшие тела, эти люди возжелали, и Бог позволил им, они общались с живыми людьми на земле каким-то образом. Вот. Поэтому я об этом и говорю, что люди, которые на небе, мы говорили о том, что если они получили белые одежды, то одни места Писания говорят, что белые одежды – это праведность святых, другие места Писания говорят, что белые одежды могут символизировать тело, новое тело, созданное по небесным стандартам, белая одежда. Вот. И поэтому мы в данном случае не можем сказать, что вот они были под жертвенником, кто-то умер, скажем, там 2000 лет назад, и 2000 лет он там не считался праведником на небе, потому что там он под жертвенником был. Нет, он был действительно достигший совершенства праведник, но ему не надо никакие больше были одежды праведности святых, а очевидно, они не имели вот этого вот нового тела, которое даже имели ветхозаветник, который воскресли со Христом. А эти просто сохранялись, потому что была тайна, они находились под печатью, под скрыты от информации от всех остальных и от них самих. Мы уже знаем, почему эта информация была скрыта. И в определенный момент Бог открывает эту информацию и им самим, и я уверен, людям здесь на земле. И на сегодняшний день мы уже понимаем, что информация это есть, у нас есть сила и власть, не нами заработанная, и мы, когда получим ее, никогда не будем думать, что мы чего-то заслужили, мы какие-то особенные, достойные и правильные. Мы просто будем пользоваться, как рабы, ничего не значащие, тем, что заработали те, которые жили прежде нас. Вот. Поэтому, значит, мы понимаем, что все пророчества, мы еще многих пророчеств Даниила коснемся, они для того, чтобы мы очень четко могли понять и последнюю седьмину, и вторую часть последней седьмины, как будет развиваться ситуация, как Антихрист будет работать. Понятное дело, что нет никакой нужды больше в буквальном храме. В храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога, Божьего храма на земле нету физического, нету, он закончился 2000 лет назад, в нем нет никакой нужды. Понятное дело, что храм Божий – это мы. Понятное дело, что мы должны созидать из себя Божий храм, священство святое, и как живые камни, устрояя из себя дом духовный. Да? И понятное дело, что в этом храме он сядет. Он создаст религию, он создаст из вавилонской блудницы и привлечет туда лестью многие народы для того, чтобы создать единую мировую религию, в которую он сядет как Бог, выдавая себя за Бога. И там он поставит этого идола, и там он будет свинью эту приносить в жертву, ну, в духовном смысле слова, единую мировую религию, и она будет наполнена чудесами, знамениями, так что образы будут говорить, и огонь с неба будет не спосылаться, и все, что ты не хочешь, будет. И да, дабы прельстить, если можно, и избранных. Но Бог поможет пройти всем этим людям и устоять. Значит, наша задача нарисовать вот эти все карты. И то, что до креста, до смерти Иисуса Христа, и то, что после креста, до последней седьмины все вот эти вот первые четыре животных, то, что мы разбирали в среду, которые как бы формируют пятую печать, потому что мы говорили, что есть четыре группы людей, которые посеяли, и для каждой группы людей было свое время, специальное время, в которое эта группа людей лучше всего, ну, формировалась, так скажем. Вот первая группа людей, которые, давайте я немножко назад вернусь. Значит, группа людей, которая похожа на животное, которое выглядит как лев. Значит, такой зверь, который царственный, победоносный, власть имеющий, да, это символ победы, символ силы, символ царствования. И первоапостольское время как раз способствовало к тому, чтобы было максимум явлена сила и слава Господня на земле. И с этим они умирали. С могущественным, ну, просто они шли с пением, знаете, с ликованием. Дети их были бросаемы зверям, а они пели и хвалили Бога и радовались, потому что сила и слава Божия и царское величие просто наполняло их сердца. И когда Бог наполнил эту группу людей столько, сколько ему нужно, он это как бы часть истории закрыл. Он открыл следующую часть истории. Как сказал об этом апостол Павел, он сказал: «По отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, из вас самих восстанут те, которые начнут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Такой длинный, огромный меч. Поднимется брат на брата, и начнется резня, война. И где там найдет место покорный? Знаете, все-таки вол символизирует жертву того, кого ведут на жертвенники, который соглашается с ним, принимает обстоятельства такими, какие они есть. Здесь и покорность, здесь и смирение, здесь и «придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Здесь во время войны, значит, не разбирают никого. И, естественно, все те, которые больше всего ненавистны, это те, которые ближе приблизились к Богу. И просто раз, всех секли, и они наполняли эту часть тоже очень быстро. Это во время инквизиции, во время, значит, всяких вот этих мракобесий средневековых. И, конечно же, представьте себе время, когда люди, ну, вообще без ничего. Слова Божия нету. В основном население неграмотное. В основном люди, ну, как бы, должны учиться, как говорится, от священников. Священники сами ничего не знают. И получается, значит, не пойми чего. нужно очень много копать и стараться, чтобы, значит, что-то приобрести. Но я думаю, что вы понимаете, что это люди, которые действительно копают, углубляются, прилагают максимум усилий для того, чтобы приобрести мудрость, для того, чтобы познать истину, для того, чтобы стать свободным. И это, конечно же, для жнущих очень большая помощь, когда ты слабеешь, тебе просто подается искусственно часть помощи тех, которые прежде тебя сеяли, а ты входишь в труд их. И потом, когда все силы и вся власть и сам ад на тебя накидывается, и ничего не остается, кроме надежды, подымут крылья, как орлы. И потом все эти люди собираются под пятую печать, которая уже снимается потом. Здесь у меня вопрос. Знаете, скажи, Майкл Чаван спрашивает, что ты раньше говорил? Убежал. Сейчас найду его. Скажи, что ты раньше говорил, кто такие животные? Знаете, не буду это говорить, лучше я за животных объясню. Значит, смотрите как. Еще не в прошлый раз, а позапрошлый раз я говорил о том, что животные – это какие-то небесные существа с шести крыл, похожи они на серафимов, потому что серафимы тоже шестыми крылами. В прошлый раз я говорил о том, вот это место я приводил, что я читал и этот раз, что 24 старца и 4 животных, они поют новую песнь, достоин ты, Господи, снять печати, потому что ты был заклан. И кровью своей искупил нас из всякого колена, народа, языка. И из этого мы понимаем, что это великое множество людей, потому что, представьте себе, 24 старца и 4 животных, 28 персон, да? И сказать, что они из всякого колена, народа, языка, то это, сколько народов, сколько языков, сколько колен, это не перечесть, да, сколько уже умерло там языков, а изо всякого этого языка, из всякого колена, из всякого народа, уже тех народов давно нету, а из всех этих народов есть представители. И, может быть, не по одному. Так вот он говорит, из всякого народа, из всякого колена ты нас оттуда как бы повытянул и собрал нас в эту группу. Поэтому мы понимаем, что одно животное представляет, таких, может быть, кто его знает, сколько личностей, которые как орлы. И там, скажем, полмиллиона как орлы, полмиллиона как львы, полмиллиона как с человеческим лицом, там полмиллиона как эти самые тельцы, да, и все они обезглавлены, все они под жертвенником находятся, потому что они все это насобирали. Значит, чтобы вас не запутать, откровение это я имею уже давно, но понимаете как? Вот когда церковь придет на небо, она будет представлять одно тело, значит, вот эти вот все обезглавленные, да, они из Ветхого Завета, из Нового Завета, они представляют тоже одно животное. Мы сейчас говорим о духовных вещах. Дух имеет, вот если мы говорим о демонических вещах, допустим, скажем, сатана берет от себя, там отщипывает от себя кусочки самого себя, бросает на землю, и они как мухи. Он практически Вильзеул, это повелитель мух, до 10 000 вот этих мелких мошек, духов может сидеть в одном человеке. В весноватом гидаринском 6 000 единиц сидело, легион бесов, 6 000 штук, да? Вот, то есть вместе одно целое они были, но вот это одно целое состояло из 10 штук. 10, то есть 6 000 штук, соединенные в одно целое. Поэтому, когда мы говорим о духовных структурах, мы понимаем, что одно животное, которое вмещает в себя, там, скажем, 500 000 людей такой категории, такой силы, такой особенности, которая вот в этом животном сосредоточена. Поэтому мы говорим, что это небесная сущность. Никто не знает, что такое серафим. Это не ангелы, это не сотворенные существа, потому что не написано нигде, что Бог творит серафимов или так херувимов. Это закрытая информация, в которую Бог нас не посвящает. Поэтому я не стану здесь много философствовать, но с одной стороны, это действительно небесные существа, которые, что означает собой 6 крыл, которыми они летают, 6 крыл, двумя прикрывают глаза, там двумя летают, двумя прикрывают ноги. Это все духовные какие-то величины, которые просто свидетельствуют о понимаете, вот можно сказать, допустим, ага, вот у него 6 крыл, значит, мы сразу говорим, это не ангел, это какое-то другое духовное существо, как-то по-другому сформированное. Поэтому, когда я об этом говорил, я старался не вдаваться особо в подробности, чтобы не забивать вам голову, но сегодня уже я вам говорю, что в данном случае речь идет о специальном формировании тех, которые разделяются на 4 разных типа. Но каждое это живое существо. Почему оно называется живым существом? Потому что оно не ангельского типа, короче говоря. Вот о чем идет речь. Понимаете? Поэтому я и сказал, что это небесная структура, она одновременно создана из земного, в то же самое время она сформирована на небесах и это духовная структура. Ну, мы говорили с вами, вот Дух Святой в данном случае – это та же самая структура. Множество, соединенное в одно и четко подчинено, ничего не делая от себя, ничего абсолютно не решаю, полностью подчинено Богу Отцу, то, что Он говорит, только то и делает. Вот. Точно так и вот эти вот все другие разные структуры, которые сформированы из земных жителей или же из других каких-то жителей, чего-то другого, мы не знаем, но друг от друга они отличаются, я объяснил чем. Каждая конкретная история, время, которое формировалась та или другая группа людей, которые стали похожи на орла, на льва, на человека подобного и на вола. Понятно это? Я не чабан, я чабан. Чабан, да, я не говорю, что ты чабан. Я хочу сказать вот что в заключение. Люди задают мне вопросы, допустим, я как-то в проповеди сказал такую фразу, охота на ведьм. Конечно, может быть, неприемлемая фраза для христианской тематики, но, возможно, ее не стоит употреблять. Если она кого-то режет слух, я извиняюсь. Вот. Но мне странно, что уже несколько человек мне об этом говорят. И, в общем-то, я не вижу ничего такого важного в этом, потому что это же ведь не буквального смысла слова. Это, я не знаю, как это называется, может, Ира мне подскажет, это словосочетание, оно означает несправедливое преследование, это же литературная форма, когда в Средневековье, допустим, не было дождя, скажем, принималось решение, что среди нас ведьма, допустим, или там какие-то люди, через которых мы прокляты. И начинался поиск этой ведьмы. Казнили одного, казнили другого, казнили десятого, могли сотни казнить, сжигать. И пока не пойдет дождь или там еще что-то, эпидемии какие-то. И этот термин вошел в обиход, охота на ведьм. Правильно я, Ира, говорю? Нет?
А в этом нет ничего страшного. Я, честно говоря, даже не помню, чтобы ты это говорил.
Это же не употребляется как буквально, что это просто общепринятый такой термин, что, как правильно сказать, несправедливое преследование, не только несправедливое.
Это метафора.
Да, метафора.
Уничтожение людей, подозреваемых в колдовстве.
Да. Просто и поэтому я не знаю, почему такая реакция. Вы, пожалуйста, вот. Когда начинаются какие-то проблемы, я наблюдаю, что люди вместо того, чтобы вникать в то, что я говорю, они сидят и ищут, к чему придраться. И, позвони сразу, скажи, что вот ты сказал, мне кажется, это неправильно. А начинается распространять это везде, вот он сказал, как он мог это сказать, да сейчас вот туши свет, закрывай эту церковь, это же вообще, что такое он говорит. И никто ж прямо тебе не позвонит, не скажет. И это нечестно. Не делайте этого, потому что Я не считаю, что здесь что-то такое прямо, ну, сверх такое выходящее, что как ты мог такое сказать? Эта фраза ничего не значит. Это общепринятое такое словосочетание, которое, ну, объясняет целую эпоху истории, когда уничтожались многие сотни, тысячи людей безвинных, ни за что.
Да.
Вот, поэтому не относитесь к этому. Я уже несколько времени, вы знаете, может быть, десяток лет, ну, обращаю внимание, вот я проповедую, да, и люди вот просто не слушают, говорят, какую ты вот глупость какую-то все время говоришь, вообще ты вообще такое говоришь, ничего не понятно. Я в это время свои откровения получаю просто, и все, тебя не слушаю совершенно. И я вот начинаю спрашивать, ну вот объясни, что я вот это все время вот, ну, разъясняю. Ты хоть можешь вот пересказать то, что я вот это вот время говорю, там, допустим, об ангелах, об, вот сейчас об этих животных. Не может человек пересказать. Вот он не может пересказать, потому что в это время у него какие-то свои откровения, что-то он там себе переживает, какие-то разъяснения ему идут, якобы от Духа Божьего. Ну, интересно, почему у тебя эти откровения идут во время того, когда тебе нужно понять и разобраться с тем, что здесь проповедуется, а не то, что нет, это мне дело десятое, мне сейчас Бог говорит совсем другое, и я на своей волне. Это очень часто. Это неправильно. Это неправильно. Если мы разбираем Писание, давайте разбирать его вместе. Если появляются вопросы, несогласия, не стесняйтесь этого. Майкл молодец, что ты задаешь эти вопросы, лишь бы это было не подколка, не попытка поймать и как бы заставить меня краснеть. Не заставите вы меня краснеть, а задавать подобные вопросы – это прилично, и мне лично приятно, что, ну, как бы через это мы потихоньку выходим на свет, и все выясняется. А то потом начинают разговоры, а там сказал одно, а там сказал другое, там пятое сказал. Ничего ни пятое, ни десятое, все об одном и том же. Вот. Поэтому каверзные вопросы хорошо, но только чтобы мы вместе двигались, чтобы мы вместе разбирали и двигались по всем этим вопросам и честно признавались, если мы не правы. Ну как? Но столько фактов, свидетельствующих, и Даниил так ярко кричит о том, как это все будет, как с древности, возьмите, неужели так тяжело, сидите эти муи, смотрите, неужели вам так тяжело взять, прочитать этого Иосифа Флавия, все его труды. Это ж Господь Бог до вас довел это все, чтобы вы могли, не просто знать историю еврейского народа, но быть уверены, что да, действительно был такой, значит, этот самый Эпифан Антиох. Был действительно и эта история, что он это все делал, и он был преобразом Антихриста. И что это была действительно мерзость и запустение. Была она 3,5 года. И многие другие там факты сходятся, что он восьмой и прочее, прочее, там, как он в плену был в заложниках, в Риме и все такое. Это ж все интересно. И тогда у вас прояснится, и седьмая седьмина будет смотреться нормально. Почитайте насчет седьмой седьмины, вы увидите, что Даниил говорит, что это действительно конец концов. Вот. Как можно заявлять, что никакого конца не будет, если все Писание говорит о конце времен? И многое другое. И оставьте эту всю гордость, давайте признавать ошибки, давайте признавать какие-то свои просчеты. Что в этом страшного? Что, неужели так это самое унизительно признать, что я был неправ, и что не все откровения ко мне свалились с неба, что я тоже могу ошибаться и пропустить, и не понять правильно, и не услышать Господа, а услышать дьявола? Как будто Петр, который нам не чита, и мог слышать дьявола и действовать от дьявола, а мы такие герои, что нет, как ты, как это я, и вдруг дьявола услышу. Да еще не раз услышим, пока дойдем до конца. Еще не раз он нас обманет и соблазнит на неправильный путь. Давайте будем проще, давайте будем вмещать друг друга, недостатки друг друга, и не гордиться, и не думать о себе слишком много, что вот мы кто-то, что-то. Знаете, для меня, допустим, вот искренне скажу, ну, мне странно, к примеру, вот откровение, скажем, ну, свобода – это мудрость. Вот из чего человек берет такие откровения, как они приходят к человеку? Ведь надо же на все находить подтверждение Писания. Если мы, допустим, находим в Писании, что познаете истину, истина сделает вас свободными. Окей, свобода – это не истина. Истина – это истина, свобода – это свобода, потому что истина сделает вас свободными. Это разные вещи. Есть истина, если к тебе пришла истина, истина будет делать тебя свободным. Два разных состояния, два разных качества. Если мы, допустим, восьмую главу Римлянам разбираем, мы понимаем, что во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем. Это мудрость. А в членах моих вижу другой закон. Это рабство. Значит, мудрость есть и рабство есть. Значит, может быть мудрость свободы? Не может быть мудрость свободы. Хотя, по большому счету, да, мудрость – это в каком-то смысле свобода правильно, потому что если око твое чисто, то есть если ты правильно видишь, если у тебя есть достаточно мудрости, если ты смотришь на вещь правильно, то тебе не надо, другими словами, если ты смотришь на какую-то грязь и видишь грязь, то ты свободен от этой грязи из-за мудрости, которая есть у тебя. Вот. Но если ты смотришь на грязь и видишь конфетку завернутую, да, то у тебя просто нету мудрости. Но в то же время сказать, что мудрость – это свобода, ты не скажешь, что два разных качества. А вот так вот это все накручивает, бессмысленно, как говорится, вроде как оно сочетается, в то же время развитие, это все в каком-то учении не разовьешь. И просто тратится время не в ту сторону, в какую нужно. Вот. И таких много вещей, и вместо того, чтобы углубиться в те вещи, которые Бог открывает, просто даже во время собрания совершенно другие какие-то откровения идут, и все это заполняет голову без конца и края. Нужно двигаться вместе с церковью. Если есть вопросы, которые не согласны, да смелее, открытие, говорить, беседовать, рассуждать, выяснять, выносить на свет и таким образом вместе двигаться к какому-то результату. Будьте благословенны на это. Никого это пусть не унижает, никого это пусть не оскорбляет. Мы все одинаковы, мы все, как говорится, еще много чего не знаем. И Бог нам все это будет открывать, лишь бы мы не были гордыми, высокомерными, не думали о себе слишком много, что вот я знаю, а кто-то не знает. Мы еще ничего не знаем, никто. Поэтому благослови нас всех, Господь Бог. Вот такие дела. Я извиняюсь, что Майкл меня это самое. А что это? А, ты опять тут мне пишешь? Сказал, что уже не будет со мной разговаривать, не пиши мне, не звони мне, ничего не мне. А тут меня опять начинает. Вот он мне тут пишет. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Ну что ты мне написал? Что ты хочешь этим сказать? Да выйди ты вон на свет Божий, покажи свое лицо и скажи, что ты хочешь, что ты тут пишешь. Но мудрость, сходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых, беспристрастна, лицемерна. Так, конечно. Но ты же не можешь сказать, что мудрость – это свобода. Или можешь? Будьте немножко попроще, не прячьтесь там на YouTube, выходите сюда. На свет и говорите вон на мудрость, полна милосердия и добрых плодов. Что-то писал и пропал. Так, уважаемые, есть еще у вас какие-то ко мне вопросы? Я еще раз говорю, мудрость – это, конечно же, так скажем, да, внутренняя свобода, из-за мудрости. Но сказать, что мудрость – это свобода, ты не скажешь, потому что ты можешь быть мудрым, в то же время во внешнем человеке, если у тебя другой закон, то ты будешь находиться под властью тления и будешь рабом этого тления. А мы говорим воистину, когда ты свободен будешь. Потому что если ты познаешь истину, истина сделает тебя свободным, то ты воистину будешь свободным. Это окончательная, полная свобода. А истину ты познаешь, как апостол Павел сказал, во внутреннем человеке. Сначала приходит истина, потом приходит свобода в тело. А свобода в тело приходит не от того, что ты познал истину. Свобода в тело приходит от того, что Бог тебя освобождает. Поэтому мы, конечно же, разделяем мудрость с истиной. Разделяем. Поэтому мне уже 3 человека сказали за эту мудрость и истину. Думаю, ну что вот они взялись? Вот что они взялись мудрость лепить с истиной? Ну почему? Зачем? Как-то у вас это друг другу информация передается. Кто-то один получил откровение, и все на все голоса это друг другу передают. Как будто они сами получили откровение. Поэтому еще раз говорю, что мудрость мудростью, истина истиной, любовь любовью, никогда не нужно ничего смешивать. Никогда. Зачем это смешивать? У вас же есть конкретные слова, которые определяют смысл того или иного значения. Что еще нужно? Нужно обязательно это смешать в одну кашу. Для чего? Ну для чего? Непонятно для чего. Просто для того, чтобы забить голову. И все. Мудрость – это истина. Но тогда бы не надо было писать мудрость, сразу бы написал истина, и все. И было бы все понятно. Зачем писать мудрость? Если брать физическую мудрость, сколько мудрецов сидят в тюрьме? Не помогает им мудрость оттуда выйти. Хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Кто-то пишет тут мне. И подожду сейчас, кто-то тут мне пишет. Писал, писал и пропал. Очки у меня сломались, здоровья тоже что-то нету, поэтому не обессудьте, не обижайтесь на меня. Старый, больной человек, замученный. Вот. И может где-то когда-то заговаривается, забывает. Надо быть милостивым, не надо придираться. И вспоминать все, что я сделал где-то не так. Много чего сделал не так. Прости меня, Господь великий, помилуй меня, чтобы как можно меньше ошибаться. Сделай меня человеком кратчайшим на земле, самым маленьким в своих глазах. Человеком, который все делает из-за любви. Человеком, который влюблен в твою волю, который зависим от твоего слова, трепещет перед ним. Как без воздуха, без него жить не может. И со всякой точностью выполняет его, что бы это ни стоило. Знаете, я вот вам скажу последнее, мы помолимся. Я заметил много раз, Господь открывает истину, вот часто открывает истину и испытывает истину. Испытывает, вот как человек испытывает, создал механизм какой-то и испытывает его на выносливость, на большие обороты. Вот берет человека, допустим, упрямого, гордого, да, заводит его куда-то в проблему. И потом он понимает, что он неправильно где-то залез в какое-то неправильное положение. И вот начинает ему так ставить ситуацию, что ты выберешь, истину или свою гордость, или свое «я», вот свое вот это тупое упрямство. И смотрит, и позволяет сатане, что искушай его по полной, грузи его упрямством сколько можешь. И смотришь на человека, или касается истины или моих детей. Кто перетянет? Дети мои или истина? Кто перетянет? Доллар или истина? Кто перетянет? Мое я или истина? И вот так вот смотришь, раз испытал, два испытал, три испытал. Хоп, слово останавливается. Останавливается слово, истина останавливается. Нельзя больше открывать человеку, потому что истина меньше, чем мои интересы. Даже не хочет слушать, без разницы мне, лишь бы только то, что мне дорого. Тупая какая-то, вот упрямство какое-то, но зато это... Даже сатану оправдает, все что угодно оправдает, лишь бы только мое стояло на высоте. А как же? Как же по-другому? Вот как бывает, понимаете? Поэтому будьте проще. Выбирайте всегда истину, как бы не печально это было, потому что Бог многократно именно этим испытывает. Детьми, мужем, женой, друзьями. Пусть вот весь мир будет, как говорится, против этого всего. Истина дороже. Как сказал этот самый, кто, Сократ сказал, или кто это сказал, что Платон мне друг, а истина дороже. Да? Это действительно величайшее изречение. Истина дороже, неважно, друг, не друг. Если до сих пор у тебя истина не сформировалась, и она зависит у тебя от того, как поворачивается ситуация, так и ты поворачиваешься. Вчера одно говорил, сегодня уже совсем другое говорит, и вот так вот манипулирует туда-сюда и выдумывает все, что угодно, лишь бы защитить непонятно что. Вот. Должна быть истина, она должна быть твердая, и ее нужно держаться настолько твердо и настолько ясно, пусть хоть все вокруг валится, пусть хоть мир весь переворачивается, а истина выше всего. Вот тогда она и открывается. Вот тем она и открывается, кто так к ней относится. А кто относится так, что ее можно подтасовать и подправить, и как выгодно ее преподать, то грош цена, никогда из этих людей не будет работников Божьих. Никогда. Поэтому примите это слово как очень важное и обратите на это внимание. Пусть истина будет истиной, а все остальное пусть опустится пониже. И тогда истина начнет открываться очень быстро. Будьте благословенны и давайте в заключение помолимся. На этом сегодня наше собрание закончено. Господь наш всемогущий, Владыка, Царь неба и земли, благословенный во веки, благословенно имя Твое. Мы призываем Тебя и умоляем Тебя, Господь, благословение Твое, милость Твоя, да распространится на каждого из нас, да прострется Твоя благодать и да усилится на каждом из нас Твоя сила, Господь, дабы нам всем пройти и уцелеть, и устоять, Господь, и совершить это поприще во имя Твое, для славы Твоей. Пусть будет разрушено все то, что приготовил враг, все то, что он замыслил, пусть не устоит и не удержится в нашем собрании, в наших сердцах, Господь, в нашей церкви. Во имя Иисуса Христа пусть утверждается Твоя божественная воля, Твой план, Господь, да утвердится все то, что в сердце Твоем, Господь, и все остальное пусть будет в пренебрежении, в разрушении во имя Иисуса Христа. Господь, мы умоляем Тебя, повлияй на каждое сердце, дабы каждый из нас мог уразуметь в это последнее время голос Твоей трубы, куда нам двигаться, как нам двигаться, чтобы обресть милость от лица Твоего и вместе со многими святыми восхитить те благословения, которые Ты обещаешь всем ищущим Тебя и всем нуждающимся в Твоем пробуждении в это последнее время, Господь, милосердный, слава Твоя и красота Твоя, который будет открываться в церкви, да не пройдет и наши, Господь, сердца, наши жизни, да будут обновлены силой Твоей, Господь, и славой Твоей. Мы на Тебя уповаем и от Тебя всего этого ожидаем, веря и зная, что и мы в Твоей руке и в плане Твоем находимся, Господь, милосердный, слава Тебе. Благословляем Твоим именем всякого человека, кого Ты поставил на этот путь. Утверди, укрепи, Господь, очисти, освободи, умудри, Господь, милосердный, и пусть имя Твое прославится среди нас. И всякую немощь, Господь, и всякое давление, и всякую хитрость врага изгони силой Твоей, Господь, властью Своего Святого Духа. Удали, Господь, всякую немощь силой Твоей и приготовь нас к воскресному дню. К преломлению, Господь, дабы мы, вкушая великое таинство Твое, Господь, имели жизнь и имели с избытком. Дай нам этот избыток от великого престола Твоего, от великой милости Твоей, Господь, чтобы мы могли, соединяясь со всеми святыми, пред лицем Твоим предстоять и славить Твое святое имя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.